Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Царские дни в Екатеринбурге собирают тысячи верующих. Июльская литургия и крестный ход становятся чем-то вроде неофициального государственного праздника. Ведь помимо четырех традиционных ветвей власти, у нашего бюрократического баобаба давно отросла пятая, религиозная.
Глава комитета Государственной думы по контролю и регламенту Ольга Севастьянова заявила, что обсудит с членами комитета возможные изменения в регламенте по поводу чтения молитв в начале и в конце заседания рабочих групп.
Без духовной основы невозможно строить ничего серьезного и многовечного. А духовная основа православия – это труд, справедливость, дружба.
Молебны за что-нибудь хорошее уже перестали быть редкостью в здании бывшего госплана СССР, где теперь гораздо проще встретить человека в рясе, чем в шахтерской спецовке или рабочем комбинезоне.
Сегодня мы выносим предложение почтить память последнего русского царя, почтить память невинно убиенных всех, кто погиб в горниле гражданской войны.
Символично, что идея вспомнить о жертвах страшных событий начала 20 века не вызвала возражений ни у кого из депутатов.
Примирение начинается тогда, когда мы все понимаем, что это нельзя повторить, это недопустимо.
Хорошая идея. Вставание как средство от восстания. Инициатором и год назад, и сегодня выступил Жириновский. Впрочем, это не только успех ЛДПР. Победа коллективная.
Когда депутат позволяет себе с этой трибуны говорить, что поводом для убийства царской семьи и государя послужил социальный взрыв в обществе, это некорректно, это позор. Я как прокурор хочу сказать, что поводом для убийства это является злой умысел преступников, реализовавших первую цветную революцию в мире.
Поскольку метастазы цветной революции вновь со всех сторон проникают в клетки нашего богоспасаемого Отечества, то на месте строительства очередного мусорного полигона, то на месте строительства очередного храма, в правящем классе начинается вполне ожидаемый процесс. Раньше, лет 40 назад, его назвали бы черносотенной реакцией. Сегодня это прилив патриотических чувств.
Их задача – отработать на Екатеринбурге технологии, которые уже применялись в Киеве и в других городах, в которых позже состоялись цветные революции. Я обращаюсь ко всем русским людям, ко всем жителям Екатеринбурга. Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации.
Действительно, всем русским людям и всем жителям Екатеринбурга стоило бы не поддаваться на провокации, быть чуткими и бдительными, не позволить себя одурачить, заразить себя бациллой, от которой на Украине происходило и до сих пор происходит, например, вот это. Но ведь любую заразу-то легче всего разглядывать на расстоянии, правда? Это у глупых соседей к власти пришли выкормленные ЦРУ национал-патриоты, которые требуют покаяния за Голодомор, заходятся в припадке десоветизации и тащат на пьедесталы потомков гитлеровских коллаборационистов. У нас, слава богу, ничего похожего не происходит.
17 июля – особенная дата для смоленского скита. Главная икона в часовне – образ царственных страстотерпцев.
Этот скит с самого начала был связан напрямую с семьей Романовых.
Вместе с верующими здесь и представители дома Романовых.
Я волнуюсь. Для меня это очень трепетно. Я бы сказала, конечно. И стараюсь молиться и замаливать грехи свои и чужие. Сердце радуется, что люди осмысляют того, что было.
Нужно это осмыслить. Нужно это понять. И сейчас пожалеть о том или, так сказать, осознать, что было сделано. Что было сделано колоссальное преступление. И это простить нельзя. Это нельзя забыть. Мы должны каяться действительно в общем в этом. Чувствовать себя виноватым.
Итак, мы должны не забывать каяться и чувствовать себя виноватыми, напоминает нам гражданка Канады Ольга Николаевна Куликовская-Романова, ныне почетный академик Российской академии художеств, член Союза писателей Новой России. В общем, не просто вдова племянника Николая II, но почти в буквальном смысле особо приближенная к императору. Есть, впрочем, в семейном архиве Ольги Николаевны малоизвестные страницы. Пусть прокурора Поклонскую они вряд ли заинтересуют, нам все же стоит ознакомиться с ними, чтобы почувствовать, насколько братскими государствами, несмотря на все ток-шоу и все взаимные оскорбления, остаются антисоветская Украина и антисоветская Россия. В девичестве Ольга Николаевна никакая не Романова, а Пупынина. Ее отец, казак подъясаул Николай Пупынин, в гражданскую войну служил в добровольческой армии Деникина. После ее разгрома бежал и поступил на службу во 2-й казачий полк русского охранного корпуса в Югославии, в котором и провоевал до 44-го года. Затем казак Пупынин перебрался в британскую зону оккупации, а оттуда в Латинскую Америку. Но помогал ли фашистам отец Ольги Николаевны Куликовской-Романовой? Да, он был одним из них.
Весной 41-го года, после оккупации Югославии, немецкая администрация назначила шефом русской эмиграции в Сербии генерал-майора Скородумова. После нападения на СССР он обратился к немецким военным властям с предложением создать из эмигрантов русскую дивизию. Вначале получил отказ, однако вскоре начштаба вермахта на юго-востоке полковник Кевиш разрешил Скородумову сформировать из числа белых эмигрантов так называемый «русский охранный корпус». Подобно белым эмигрантам в других странах, они горели желанием взять реванш за поражение в гражданской войне, пусть даже и с помощью Гитлера. Неудивительно, что после этого в глазах большей части сербского населения русские эмигранты стали немецкими прислужниками. 12 сентября 1941 года Скородумов издал приказ по русской эмигрантской колонии с призывом вступать в корпус. Заканчивался он словами «Я поведу вас в Россию». На призыв генерала откликнулись тысячи добровольцев. В корпус вступили представители множества молодежных и общественных организаций. Среди них были представители Сокольства и монархисты, члены НТС и фашистских организаций, члены ветеранских союзов, участников последних двух войн.
Вот фотографии. В Белграде хоронят одного из таких добровольцев. Гроб завернут в свастику, если приглядеться, видно. Сегодня потомки ветеранов русского охранного корпуса, вроде бизнесмена Йордана, американца, приехавшего в Москву совсем молодым человеком сразу после гибели СССР и даже возглавлявшего телекомпанию НТВ какое-то время. Так вот, эти люди напирают на то, что корпус не участвовал в боях с Красной Армией. Это не совсем так. Для начала вот текст присяги.
«Клянусь свято перед Богом, что я в борьбе против большевиков, врагов моего отечества и сражающихся на стороне большевиков неприятелей германской армии, буду оказывать верховному вождю германской армии Адольфу Гитлеру всюду, где бы это ни было, безусловное послушание и буду готов, как храбрый воин, во всякое время пожертвовать мою жизнь за эту присягу».
С 43-го года корпус прямо подчиняется вермахту. Весной 45-го все бойцы помещают на форму нашивки «РОА» Русской освободительной армии генерала Власова. Действовали совместно с националистами-четниками генерала Михайловича. Руки карателей по локоть в крови. Сначала мирных жителей Югославии и партизан-коммунистов, а потом и красноармейцев.
В 1944 году корпус вел тяжелейшие бои с передовыми советскими частями 57-й армии 3-го Украинского фронта и болгарской армии, наступавшими совместно с партизанами. 22 октября 1944 года главнокомандующий группой армии Е генерал фон Лер издал приказ об образовании из всех имеющихся в районе реки Ибр русских частей боевой группы в подчинении подполковника Гонтарева. Группе было поручено очистить от партизан путь Рамка Сараева, обеспечив тем самым отход немецких войск из Греции через Южную Сербию и Боснию. 26 октября 1944 года из всех русских частей в районе Чачака и Донья-Милоновца был создан сводный полк под командованием полковника Рогожина. 27 ноября этот полк поступил в распоряжение командира 5-го горного корпуса СС генерала Кригера.
Давайте послушаем, что дожившие до наших дней наследники тех, кто служил в русском охранном корпусе, очаровательные дедушки и бабушки, ведь мы не можем не уважать седины, рассказывают о том, как они встретили 22 июня 1941 года.
Мы уже слышали по радио о нападении Германии, и мы были уверены, что народ, получивший оружие, повернет его против Сталина.
Дома все перекрестились и сказали, неужели придет конец советской власти. Вот. Все надеялись, что подкачает устои эта война, и что немцы все равно, как и Наполеон, должны будут уйти из России, и что Россия воскреснет, то есть кончится иго коммунистическое. В церкви тогда был замечательный митрополит владыка Анастасий Грибановский. Да. С первого же воскресения начали служить молебны.
И поэтому думали, что если появятся русские части, национальные, что вместо того, чтобы немцам сдаваться в плен, просто будут переходить и пополнять корпус. Тот, что думал потом Власов.
Наши отцы считали, что это продолжение белой борьбы. И мой отец, который, как я уже сказала, был и в белой армии, в Галлиполи, у него это... Он считал, что вот да, он дальше пойдет воевать против большевиков.
После капитуляции Германии разбитый 5000-й корпус решил пробиваться к англичанам. Вот так в палаточном лагере под Клаугенфуртом и оказалась семья, призывающая нас теперь к покаянию седьмой воды на киселе наследницы российского императора. Но постойте, скажете вы, ведь дочь за отца не отвечает. Конечно, не отвечает. Пора вновь предоставить слово самой дочери.
Горькая память о массовом геноциде русских казаков в Лиенце, жертвой которого был и мой отец, казачий офицер Ясаул Николай Николаевич Пупынин, чудом избежавший гибели или насильственной депортации в сибирские лагеря. Память о погибших в Лиенце русских для меня свята, и я стремлюсь бывать там, когда отмечаются годовщины тех ужасных событий. Мое любящее сердце скорбит и молится о погибших вместе с теми, кто хранит память о героях-казаках.
Если вы не поняли, так наследница дома Романовых скорбит о коллаборационистах, выданных в СССР англичанами и американцами, о казаках Краснова и фон Падвица, зверствовавших на оккупированных территориях Советского Союза и приговоренных военной коллегией Верховного Суда СССР к смертной казни через повешение. Такая участь, впрочем, была уготована не всем, как не стучал кулаком Молотов по трибуне Организации Объединенных Наций. Некоторым воинам Христовым удалось сбежать под крыло ЦРУ или какого-нибудь латиноамериканского диктатора.
Многие эмигрировали в США, где организовали союз чинов русского корпуса. На средства этой организации в 60-е годы и была возведена часовня-мемориал на кладбище монастыря Новодевеево. Сегодня здесь, под сенью берез у самого входа в часовню, ряды могил солдат и офицеров русского корпуса, почивших на чужбине, вдали от столь любимой ими России, ради которой готовы были идти под советские пули в немецких погонах последние идеалисты 20-го столетия.
То, что творилось, напоминает нам первые века христианства, когда за веру в Господа Иисуса Христа, за исповедание идеи добра и любви обрекали людей на нечеловеческие муки, на растерзание дикими зверьми. Не верилось, что это происходит в наше цивилизованное, гуманное время. Так были выданы атаман генерал Петр Николаевич Краснов, генерал Андрей Георгиевич Шкуро, генерал Султан Килеч Гирей, генерал Тимофей Иванович Доманов, генерал Семен Николаевич Краснов. Добровольно пошел на смерть со своими казаками, даже не будучи русским, генерал Гельмут фон Панвиц. Они пострадали за то, что не хотели идти под власть злобной сатанинской силы, владеющей нашей Родиной и отрицающей Бога, добро и справедливость. We shall never forget. Мы никогда не забудем. Всем погибшим и при зверской выдаче, и в концентрационных лагерях, а также умученным безбожной сатанинской властью. Вечная память.
Итак, вечная память борцу с сатанинской властью, начальнику главного управления казачьих войск Министерства восточных оккупированных территорий нацистской Германии. А покаяться должны вы за царскую семью, а учить вас этому будет наследница уцелевшего гитлеровца, которую под колокольный звон покажут по всем федеральным телеканалам и будут принимать в лучших домах.
Обманули народ, что получилось то, что получилось. Если бы они не лгали, если бы они не выворачивали факты, то у них бы революция даже не получилась.
К сожалению, мои попытки защитить честь моей семьи, покойного супруга и царственных страстотерпцев, за которыми стоит вся великая Россия, пока не увенчались успехом. Сегодня мы не должны проявлять малодушие и промолчать, как промолчали в 1917 году. Я буду продолжать защищать честь своей семьи, но сейчас всем вместе необходимо защитить честь России.
Старуха не подкачает, надежная женщина. Во. Да, ваше политическое кредо. Всегда. Россия вас не забудет.
Да, конечно, эти лучшие дома порой как две капли воды напоминают декорации советских комедий. Но после Украины, честное слово, как-то совсем не смешно.
Тайный союз меча и орала.
Куда ты?
Впрочем, вы можете уйти. Но предупреждаю, у нас длинные руки.
Мы знаем, кто вы. Мы знаем, где вы находитесь. И мы знаем ваших кукловодов.
Мы тоже знаем, кто они, получившие в 91-м году власть и собственность, ведущую Россию по точно тому же национал-шовинистическому мракобесному пути, по которому ползет Украина. Мы тоже понимаем, какова разница между Бандерой, Власовым или Красновым. Нет никакой разницы. Поэтому пока господа выясняют, кому из них по праву принадлежит корона империи, а кому наследная обязанность пороть холопов на конюшнях, давайте обратимся к еще не запрещенной классике и освежим достижения страстотерпца Романова, вспоминать о которых нынче и грех, и святотатство, и богохульство, но все-таки хвала небесам, пока еще не уголовное преступление.
Он убит теми пулями, которые убили тысячи ваших жен. Нет, погоди, лучше товарищей. Он убит теми пулями, которые убили тысячи ваших товарищей, жен и детей. Да. Царя, поправшего правду. Нет. Царя, потопившего правду в крови. Я, Георгий Гапон, священник, властью, данной мне Богом, проклинаю, предаю анафеме и отлучаю от церкви.
Не дури.
Вот тебе и Христос! А Христос, он солдату не защита, нет!
Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.